«Дяде Мамоту? Просто передай ему мои слова и слушай внимательно, Крокус. То, что я сейчас скажу, касается только тебя и меня. Один на один, понимаешь?»
Побледневший Крокус снова кивнул.
«Не сойдешь с этой дорожки — погибнешь. Мне плевать, каким интересным тебе все это кажется, что для тебя веселье, отчаяние для других. Хватит тянуть живую кровь из этого города, парень. Нет ничего героического в том, чтобы высасывать людей досуха. Ты меня понял?»
«Да», — прошептал Крокус. Раллик отпустил руку мальчика и отошел на шаг.
«А теперь иди».
Он подтолкнул Крокуса к главной улице и смотрел, пока тот, пошатываясь, не скрылся за углом. Ном глубоко вздохнул и, расстегивая воротник, с удивлением заметил, что у него дрожат руки. Из теней выступил Мурилью.
«Не уверен, что это сработает, друг, но все же хорошая попытка».
Он положил ладонь на плечо убийцы.
«Мастер Барук посылает нас на дело. Круп настаивает, чтобы Крокуса мы взяли с собой».
Раллик нахмурился.
«С собой? Мы что, покинем Даруджистан?»
«Боюсь, да».
«Идите без меня», — заявил Раллик. «Скажи Баруку, что не смог меня найти. Все висит на волоске, в том числе наш план».
«Что-то еще случилось, Ном?»
«Ты слышал, что я велел Крокусу передать дяде?»
Мурильо покачал головой.
«Я слишком поздно подошел. Видел только, как ты утащил парня в переулок».
«Ну, тогда...» — проговорил Раллик. — Пойдем внутрь. Ночь была такая, что Худ наверняка улыбается, друг.
Вместе они вышли из переулка. На улице у Феникса свет зари уже пробивался сквозь поволоку мелкого дождя. В центре крыши чернело широкое пятно пепла с костями, и оно тихонько потрескивало и иногда вспыхивало искрами. Аномандер Рейк бросил свой меч в ножны.
— Я послал дюжину,
— сказал он фигуре в черном плаще. — А вижу только восьмерых. Что произошло, сэр Ат? Тистая Анди была явно предельно вымотана.
— Мы тяжко трудились, владыка.
— Подробности, — резко сказал Рейк. Сэр Ат вздохнула.
— У Джакарала сломаны шея и три ребра. У Барульда разбито лицо. Сломан нос, сломана челюсть, треснула скула.
— С кем они дрались? Рейк раздраженно повернулся к своей подчиненной. «Глава гильдии вышла из укрытия?»
«Нет, владыка. Джакарал и Барульд пали от руки одного человека, и он не из местной гильдии».
Глаза Рейка угрожающе вспыхнули. «Коготь?»
«Возможно, с ним был тот высший маг, тот, что предложил нам поиграть с Карвалахом».
«От демона разило империей», — пробормотал Рейк, пристально глядя на дымящееся пятно, которая уже начала прожигать крышу насквозь.
«Должно быть, один из призванных слуг Тайшренна», — блеснула жестокая ухмылка. «Как невежливо отрывать его сегодня от ночного отдыха». «Достала, ранила отравленная стрела», — сказала сэр Рат. «Один из убийц гильдии сумел в него попасть».
Она помолчала.
«Владыка, нам пришлось тяжко во время кампании Бруда. Пора отдохнуть. Сегодня ночью мы допустили ошибки. Некоторые из людей гильдии ускользнули от нас, и если бы ты не ответил на мой призыв, мы бы понесли дополнительные потери, уничтожая этого демона».
Рейк положил руки на бедра и взглянул в утреннее небо. Через секунду он вздохнул.
«А, Срат, не думай, что я совсем бесчувственный. Но главу гильдии нужно выкурить наверх. Эту гильдию необходимо закрыть».
Он посмотрел на свою прислужницу.
«Тот коготь, думаешь, они готовили встречу?» «Не встречу», — ответила Сарат. «Ловушку».
Рейк кивнул.
«Хорошо».
Его глаза окрасились тем же фиолетовым оттенком, что и у Сарат.
«Возвращайтесь на семя луны. Пусть сама высшая жрица позаботится о Джакарале».
Сарат поклонилась.
«Благодарю тебя, владыка».
Она повернулась и жестом отдала приказ остальным.
«Да»,
— добавил Рейк, повышая голос и обращаясь к своему отряду магов-убийц.
«Последнее. Вы все хорошо поработали. Превосходно поработали. Вы заслужили отдых. 3 дня и 3 ночи ваши. Распоряжайтесь, как хотите».
Сарат снова поклонилась.
«Мы будем скорбеть, владыка».
«Скорбеть?»
Отравленная стрела убила Даштала. Яд смешал алхимик, владыка, весьма способный. В нем был паральт.
Ясно. Ты вернешься с нами?
Нет. Сыррат поклонилась в третий раз. Словно по команде, 8 тистеанди подняли руки, затем исчезли. Рейк снова посмотрел на шипящее пятно, которое как раз проело крышу насквозь и упало вниз, во тьму. Изнутри донесся тихий стук. Аномандр Рейк снова поднял глаза к небу, а затем вздохнул. Сержант-скворец качнулся на стуле так, что передние ножки оторвались от пола, а спинка уперлась в потрескавшуюся стену. В тесной грязной комнатке стоял запах мочи и плесени. Две деревянные койки с набитыми соломой джутовыми матрасами стояли под стеной слева. Оставшиеся три колченогих стула подтащили к столу в центре комнаты. Над столом висела масляная лампа. Ее свет падал на лица скрипача, вала и молотка. Солдаты играли в карты. Работу они закончили на закате, уже у самого холма Величества. До союза с марантами малозанские саперы были просто армейскими горняками, делали подкопы да обрушивали ворота. Марантская алхимия предоставила армии несколько видов жидкой и пороховой взрывчатки, которая в основном взрывалась от контакта с воздухом. Запалом служила сильная кислота, которая медленно прокладывала дорожку через оболочку из необожженной глины. Теперь работа сапера стала искусством, требующим точного расчета толщины глины и дозы кислоты. Немногие выжили, чтобы научиться на своих ошибках. С точки зрения скворца, вал и скрипач были отвратительными солдатами. Он уже и вспомнить не мог, когда они в последний раз обнажали свои короткие мечи. Если во время муштры им и привили какое-то представление о дисциплине, оно бесследно рассеялось за годы полевой службы. Но когда дело доходило до диверсий, эти двое не знали себе равных. Из-под полуприкрытых век скворец смотрел на солдат за столом. Уже несколько минут никто из них не говорил ни слова и не ходил. «Наверное, очередная игра скрипача», — решил сержант. «Этот пройдоха все время выдумывает новые игры. Правила подгоняет на ходу, если только они ему на руку». Все возмущались, но отбоя от игроков у скрипача никогда не было.
«Вот до чего скука доводит», — сказал себе скворец.
«Но нет, это не только скука. Ожидание было почти невыносимым, особенно когда дело касалось друзей. Ведь сейчас Быстрый Бен и Калам, может, уже валяются лицом вниз в каком-нибудь темном переулке. Ждать было тяжело». Взгляд скворца остановился на одной из коек, на которой лежали его длинные мечи и доспехи. Ржавчина пятнала погнутые кольца кольчуги, словно запекшаяся кровь. Кое-где колец не доставало, кое-где они просто разошлись. Память об этих повреждениях жила в его плоти и костях. Каждый порез, каждый удар теперь напоминал о себе болями, приветствовал по утрам как старого товарища. Меч с простой, обмотанной кожей рукоятью и плоским эфесом покоился в деревянных, обтянутых выделанной шкурой ножнах. Ремень и перевязь висели на изголовье. Этот клинок скворец нашел среди мертвых тел на поле своей первой битвы. Он тогда еще даже не успел отряхнуть с сапог мел отцовской каменоломни, и все посулы мира развернулись перед ним на знаменах империи. Меч пришел к скворцу блестящим, без единой зазубринки на отточенном клинке, и стал его личным штандартом. Взгляд скворца стал рассеянным. В мыслях сержант шагнул на серые, грязные дороги своей юности и бродил там по знакомым тропкам, потерянный и ослепленный невыразимым словами горем. Дверь распахнулась, впустив холодный и влажный воздух, а затем тротца. Угольно-черные глаза Баргаста поймали взгляд сержанта. Скворец быстро поднялся, подошел к кровати и поднял меч. Остальные за столом внешне были полностью погружены в игру. Только легкий скрип стульев выдавал тревогу и напряжение. Скворец протиснулся мимо тротца, прикрыл дверь, оставив тонкую щелку, и приник к ней глазами. На другой стороне улицы, у выхода из переулка, пригнулись две фигуры. Большая тяжело опиралась на меньшую. Скворец с шипением выпустил воздух сквозь зубы. «Молоток!» — скомандовал он через плечо. Целитель хмуро взглянул на обоих саперов и аккуратно положил карты на стол. Две фигуры выбрались из переулка и перешли через улицу. Рука скворца легла на рукоять меча.
«Который?»
— спросил молоток, перекладывая одеяло на одной из кроватей.